Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире выпуск «Поверх барьеров». Во второй половине часа «Алфавит инакомыслия» Жорес Медведев. Начнем с литературной темы. Московское издательство «Азбуковник» выпустило книгу Ирины Белобровцевой «Леонид Зуров. В тени Бунина». Имя Зурова действительно давно находится у читателя в ассоциативной тени Ивана Алексеевича. Упомянут Галину Кузнецову или Веру Николаевну Бунину, или Виллу Жанетта, и невольно потянется зуровское имя. Но как писатель он известен не слишком, хотя отзывы о нем среди эмигрантов всегда были хвалебными. Но не задалось. Теперь перед нами первая биография писателя. «Кто же вы, Леонид Зуров?» — как назвали бы газетную статью в оттепельные 60-е. С нами по скайпу профессор Таллинского университета, историк русской литературы Ирина Захаровна Белобровцева. Часто говорят «писатель второго ряда». Третий разрядный писатель. Но если удержаться от этих ранжиров, а просто попробовать определить значение этой фигуры для русской литературы, что есть Леонид Зуров?
Если все вот эти вот ранжиры и масштабы убрать, то скорее все-таки не как литературная фигура, хотя и литературная фигура интересна, а как просто показательная фигура русской эмиграции, потому что опыт Леонида Зурова и опыт его литературного творчества, мне кажется, в русской эмиграции почти уникален. Несмотря на то, что именно его поколение, он родился в 1902 году, именно его поколение определяло вот эту вот молодую русскую эмиграцию и определяло экзистенциальную сторону, вот этот вот прорыв в экзистенциализм. А Зуров оставался в стороне. И когда Владимир Варшавский, с которым он дружил, писал свое «Незамеченное поколение», то он там сразу же определил, что Леонида Зурова нельзя назвать эмигрантом. Вот это было довольно интересно, и действительно, мне кажется, что он был абсолютно прав. Зуров не был до конца эмигрантом и не был оторван от России так, как были оторваны его ровесники.
Поясните, пожалуйста, вот это положение для наших слушателей подробно. Что это значит? Он был эмигрантом, но при этом он не был эмигрантом.
Дело в том, что Зуров, во-первых, очень рано покинул Россию. Его отец, о котором мы очень мало знаем, и наши знания не прибавляются нисколько, вот несмотря на то, что вроде бы Зуровым уже занимаются и не один, и не два человека, но его отец, о котором мы знаем по-прежнему почти ничего, стащил его, 16-летнего, со школьной скамьи в городе Острове, где он учился в реальном училище. И они оба стали добровольцами и поступили вот в добровольческую армию, в северо-западную армию в итоге. Правда, судьбы их тоже сложились очень по-разному. Зуров действительно воевал, а его отец был в Красном Кресте, уполномоченным Красного Креста. И умер от тифа. А Зуров 16 лет стал сначала рядовым. Очень быстро, видимо, в силу своей вот такой вот активности социальной, он стал продвигаться. Еще потому, что, конечно же, гибли рядом люди. И скоро под его началом было уже 60 человек. Это мальчишка. Тем не менее, вот этими 60 человеками он уже командовал. В 19 году осенью они перешли границу с Эстонией. И он тут же, как и все остальные, перешедшие эту границу вместе с северо-западной армией Юденича, он был интернирован. Переход этот через эстонскую границу был очень тяжел в нравственном смысле, потому что их разоружили, их бросили в бараки, оставили без медицинской помощи. Началась эпидемия тифа. Зуров дважды переболел обычным тифом и возвратным тифом. Он очень коротко, очень лапидарно буквально в своих записках писал о том, что это было такое, как бы штабеля трупов и в то же время горы нечистот. И тем не менее ему удалось выжить. Я думаю, что и в этом, и в последующем всем, что с ним происходило, конечно, огромную роль сыграло то, что он был глубоко верующим человеком. Вот глубоко и по-настоящему верующим человеком. Всегда уповавшим на то, что его защитят. И защитит, он обращался чаще всего к Богоматери, она должна была его защитить. У него переписаны были очень многие тексты молитв, причем таким хорошим каллиграфическим почерком, при том, что его собственный почерк для себя был ужасным. И вот когда он оказался в Эстонии, и когда Тиф отступил, да, простите, я еще забыл сказать, что он дважды был на фронте ранен, и, видимо, был контужен и скрывал эту контузию. Я думаю, что в ходе нашего разговора выяснится, почему. И выздоровев, он стал санитаром в 5-м русском военном госпитале. То есть он помогал всем остальным. Выздоровев сам, он стал помогать остальным. И когда уже количество больных стало резко сокращаться, и столько санитаров было не нужно, и держать их было невозможно, ему дали отпуск для поездки. Русские называли это всегда ревелем, но на самом деле это уже был Таллин. Для поездки в Таллин. И вот из этой поездки Зуров уже в Нарву, где это все происходило, не вернулся. Оказался он в Риге, где у него была двоюродная бабушка. Она была замужем, и Зуров оказался там, в Риге, поступил в гимназию для того, чтобы получить хоть какое-то образование. Собственно, это была бывшая гимназия, теперь это была просто средняя школа. Он ее окончил. Естественно, в общем, у него потрясение это было очень сильное, поэтому винить его в том, что у него были всякие разные тройки, бессмысленно. А вот пятерка у него была постоянная одна, и это был, конечно, закон Божий. Но, кроме того, он очень хорошо рисовал и чертил. В Риге он после окончания гимназии, он работал, кем придется, чем придется, зарабатывал деньги. И больше всего его тянуло вот в тот район, который отошел Латвии по условиям мирного договора с Советской Россией. Такая часть территории была в Эстонии, отошедшая по так называемому Тартусскому миру 20-го года, и такая же была в Латвии, в Куталовский район, так называемый. Набоков рассказывает о нем в романе «Подвиг». И Зуров все время вот туда, в этот район его тянул, он все время туда ездил, он был таким сборщиком денег по подписке на журнал и газеты, и прежде всего на журнал «Перезвоны». Он начал писать маленькие такие мульки, как это называли журналисты, для газеты «Слово», и чаще всего эти вот мульки, они были как раз о Пыталовском районе. Это Латгалия, это почти видно другую сторону, то есть Советскую Россию. И вот эта вот связь Зурова с Советской Россией, вот такая вот мысленная и такая чувственная, когда он стоит на одной стороне и видит то, что на другой стороне это описывает, она существовала всегда. И в Латвии 20-х годов, и позже, когда он в 35-м, 37-м и 38-м годах, он организует экспедиции в Печорский край, в Эстонию. Такие экспедиции частично археологические, частично этнографические. Будучи никем, в общем, у него образования ведь базового, серьезного так и не было. Но в Эстонии он опять-таки стоит вот буквально в Печорском крае, он стоит на одной стороне и видит пограничника с другой стороны, который на него смотрит в бинокль. То есть он все время вот так вот пересекает вот эту невидимую границу. Он все время там. Он и мыслями там, и пишет, конечно, об этом. И в этом смысле очень характерно один из как раз писателей, знакомых с ним еще до того, как он оказывается во Франции, Иван Лукаш, пишет ему письмо, что здесь о вас так хорошо говорят. «Старички вас хвалят», пишет он. То есть вот старички хвалят, потому что Зуров умещается в их реализм, в их связь вот эту нерушимую с Россией, их неприятие даже некоторое этого экзистенциализма там какого-нибудь Газдановского или Фельдзиновского. Зуров вот такой, какой он есть, и он как раз входит вот в эту часть русской литературы миграционной, вот в старую часть, несмотря на свою молодость. В 1927 году Зуров вместе с профессором Латвийского университета в его экспедицию каким-то образом попадает, я до сих пор не могу понять как, у меня нет документов на этот счет никаких, попадает в экспедицию, которая направляется в Псково-Печерский монастырь. И вот там он чувствует себя как дома. Это его, вот его территория, это его дыхание, это его душа вот в этом монастыре. Он там находит много всего. И вот эти самые пещеры, в которых захоронены и монахи, и настоятели бывшие этого монастыря. Он там преисполняется вот этой историей, как монастырь устоял против поляков, как монастырь принимал Ивана Грозного. И он в этом монастыре находит икону, которая изображает Псково-Печерский монастырь сам по себе. И с этого времени просто заболевает этим монастырем. И вот потом вот, в этих экспедициях в Печерский край это сказывается в большой мере. И вот в 28-м году он выпускает сразу две книги. Первая книга – это повесть «Кадет» и несколько рассказов о вот таких молодых людях, которые попадают как раз в революцию. По-разному попадают, и чаще всего это действительно вот люди, которые борются с большевиками на разных фронтах, в партизанах и так далее. И сама по себе эта повесть «Кадет», она рассказывает о Ярославском восстании, в котором участвуют кадеты, воспитанники кадетского корпуса. После этого некоторые стали говорить о том, что Зуров учился в кадетском корпусе никогда в жизни. Это вот чистая фантазия. Кадет, может быть, это самая большая фантазия Зурова. А все остальное он все-таки строил на каких-то документах, рассказах и так далее. И вторая книга, которую он выпускает, это «Отчина». «Отчина» – это вот такое поэтическое сказание. Там совершенно неопределим жанр, разве что там стихотворение в прозе, стихотворение в прозе. Как раз о Псково-Печерском монастыре, о том, каким образом там люди жили, о том, каким образом они противостояли натиску врага, о том, как все-таки монастырю удается устоять, потому что его спасает Богоматерь. И он посылает по очереди обе книги, по мере того, как они выходят в издательстве Белоцветова, издательство «Саламандра», он посылает их Бунину, потому что Бунин его кумир. Вот он хранит какую-то вырезанную из газеты «Биржевые ведомости» фотографию Бунина, и первый, кому отсылает свою книгу, это Бунин. Но попутно он отсылает книгу Шмелеву, который высоко оценивает его и пишет: Куприно, какой хороший появился писатель. А Бунин, прочитав «Кадета», который, в принципе, даже он не сам начал читать, начала читать Кузнецова. И она дала эту книгу Бунину, снабдила своим собственным мнением о том, что ей очень нравится. И Бунину тоже очень понравилась эта книга. Кузнецов воспроизводит в «Градском дневнике» слова Бунина о том, что Зуров первый тронул войну так, как это нужно. Для него никто об этом так не писал. И тут Бунин решает, как вот он, у него же, это же Бунин, да, у него такое представление обо всем вполне литературное. И он решает, что нечего Зурову там делать в этой Латвии, нечего ему в провинции сидеть, что там эта провинция может ему дать. И он неожиданно пишет Зурову: приезжайте-ка вы во Францию. Приезжайте во Францию, мы вам выхлопочим разрешение, мы вам на первых порах дадим пособие в Союзе писателей и журналистов, тоже выхлопочим, вы сможете заниматься физическим трудом и заодно писать. Но если не сбудется все это, то уедете обратно. Зуров ужасно колеблется. Он сомневается в том, что он сможет там ужиться. У него нет языка. Бунин говорит, ну, подумаешь, все живут тут без языка. Или почти все, многие, во всяком случае, у Бунина самого французский, не безупречный. Он, правда, этого не пишет. Но в итоге он убеждает Зурова приехать. Зуров приезжает поздно осенью 29-го года. И дальше вот это его счастье, конечно, то, что он попадает в Бунина, в окружение Бунина, в семью Бунина. И, с другой стороны, это его трагедия, конечно.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» разговор с профессором Ириной Белобровцевой, автором недавно вышедшей в Москве книги «Леонид Зуров. В тени Бунина». Писательской задачей, миссией был Зуров увлечен? Ради чего садился он вообще за письменный стол?
Зуров хотел сохранить историю. Он понимал, что на той стороне, в Советской России, все это будет разрушаться. и разрушаться сознательно надолго, будет, может быть, искривляться что-то. И он эту историю, во-первых, собирал совершенно материальным образом, то есть у него сейчас стоит зайти, например, в Дом русского зарубежья, где хранится часть архива Зурова, и увидеть, что там есть довольно много, довольно большой такой фонд под названием вот «Северо-Западная армия» у Зурова. Он собирал записи, дневники, интервью, он ездил к людям, о которых он слышал, что они когда-то входили в состав этой Северо-Западной армии, причем уже тогда, когда он жил в Париже, он записывал их, он свои собственные записи присовокупил туда же. То есть ему надо было это собрать. Это материальная сторона. Кроме того, он понимал, что будет совершенно искажена вся история революции. И поэтому он задумал труд, который оказался неподъемным для него, создать трилогию о революции, о том, как она происходила. Это был Зимний дворец, это был Петроград, это была Москва, и это был Ростов как провинция, такая показательная. Ну и, естественно, место Деникинской армии. И вот эти три романа, они должны были быть объединены в трилогию в итоге. Это тоже, вот, опять-таки, история. Кроме того, в итоге он увлекся еще одной темой. Это была тема Первой мировой войны. Я думаю, что увлекся-то он сам, но подтолкнула его каким-то образом, скорее всего, публикация августа 14-го Солженицынского. И ему не понравилось, как Солженицын написал август 14-го года, и он решил, что он помнит вообще-то тех людей, несмотря на то, что он был подростком, и он начал писать повесть «Иван де Мария», которую он тоже не завершил. Вообще вся его судьба – это судьба человека, который хотел сделать очень много, но завершил гораздо меньше, чем хотел. То есть ему мало что удалось. После «Кадета» он написал еще два романа из истории гражданской войны. Это «Древний путь и поле», уже работая в Париже. И много хороших таких очень красивых рассказов, коротких из русской жизни, в том числе и, например, о Псково-Печерском монастыре, великолепный совершенно поэтический большой рассказ. Или повесть под названием «Обитель». Очень красивая, действительно красивое и красивое описание природы, и прекрасное описание вот этого дыхания русского. Все, что связано вот с монастырем, у Зурова совершенно замечательно. Кроме того, он решил, и ничего другого-то ему и не оставалось, он решил сохранить язык, который он знал, который он в себя впитал когда-то в России и который, как ему казалось, начинает пропадать. И когда он выпустил в 1958 году книгу рассказов под названием «Марьянка», он получил массу отзывов, где практически в каждом отзыве, там у Вернадского, у Клиновского, там кого ни возьми, у всех была одна фраза: «Какой замечательный у вас язык! Какой прекрасный русский язык вы сумели сохранить». То есть он был таким вот собирателем всего. И в этом он чувствовал свою миссию.
Ирина Захаровна, драма личных взаимоотношений Зурова и Бунина, если можно, конспективно и самое главное?
Абсолютно конспективно, потому что Бунин, который принял Зурова с распростертыми объятиями, он, конечно, не представлял себе, что это застянется на годы. Через несколько лет, уже, скажем, в 1933 году, Бунин от Зурова устал. Это все-таки был совершенно другой человек, чужой человек. И он не был Галиной Кузнецовой, которую Бунин любил. Поэтому Зуров стал его раздражать. Зуров это прекрасно чувствовал. И опять-таки, один раз он собрался в Латвию, и почему-то это так... Я не знаю даже, почему он в итоге не уехал. А потом он вот нашел себе выход с этими экспедициями в Печорский край. Он уехал в 1935 году в Печоры, и по этой вот уже упомянутой мной иконе он восстановил, там реставрировал звонницу в Псково-Печерском монастыре, которая по сей день стоит, отреставрированная Зуровым, естественно, с какими-то косметическими ремонтами. Это был 1935 год. То есть он практически там был по 4-5 месяцев в 1935, 1937, 1938 годах. И Бунин даже в одну из этих поездок давал ему в долг деньги, потому что дальше Зуров получал деньги за привезенные всякие материалы, за свои литературные статьи об этом, о том, что это было и как это делалось. Но это все равно было вечным камнем преткновения. Бунин не мог понять, почему Зуров так медленно пишет. И когда он начал писать «Зимний дворец», то Бунин все время над ним иронизировал и спрашивал даже не его самого, а свою жену Веру Николаевну, которая восприняла Зурова с самого начала как собственного ребенка и даже называла его питомец. И он ее спрашивал: «Ну как продвигается «Зимний дворец»? Еще один кирпичик положили?» И во время войны был короткий промежуток времени, когда Бунин все-таки усовестился. И когда у Зурова обнаружили туберкулез. Зуров собирался ведь отстаивать Францию. Вот так же, как шел Владимир Варшавский в армию, так же собирался и Зуров. Он подал бумаги сразу, как доброволец, он ждал мобилизации, он сидел в Париже и не приезжал в Грасс, где жили в это время Бунины. И уже он пришел проходить медкомиссию и выяснилось, что у него открытая форма туберкулеза, открытая. И, конечно, его ни в какую армию не мобилизовали, а услали в санаторий, где он провел полгода. И вот когда он приехал обратно, несчастный, больной, и некуда голову приложить и приткнуть, и он приехал в Грасс, вот там-то и разыгралась вот эта трагедия известная, когда они с Буниным уже совершенно открыто стали враждовать. Не то чтобы это было каждый день, но тем не менее. Накаленная обстановка ужасная. И с одной, и с другой стороны. И Бунин, который мгновенно выплескивает все и тогда успокаивается, был даже в лучшем положении, потому что Зуров этого сделать не мог. Он никому об этом не писал, не говорил. Это все оставалось тут же. А вот Бунин как раз писал, это есть в письмах Алданову, это есть в письмах Зайцеву. Это есть даже в его дневнике, хотя Бунин очень много своих дневников просто порвал, уничтожил, там сжег, не знаю уж, каким образом расправился с ними. Но все-таки что-то и осталось. И вот эти вот отношения, они были очень напряженными. Потом Зуров уезжал из Грасса, потом он вместе с Варшавским работал на квакеров и охранял их гараж со всякими продуктами и вещами в послевоенное время, под Парижем выживали. И в 1953 году, когда, ну, мы знаем, что это был год смерти Бунина, Бунин умер в ноябре, Зуров, начиная с примерно мая месяца, выказывал очень странные какие-то... Его проявления были настолько странными, что Вера Николаевна, искренне его любившая, и у нее сердце кровью обливалось из него все время, она вдруг сполошилась и поняла, что что-то неладное. И действительно, у Зурова произошел нервный срыв, и у него возникла нервная болезнь. Он очень аккуратно уничтожил, поскольку пережил и Бунина, и Веру Николаевну Бунину, он очень аккуратно уничтожил все свидетельства о диагнозе, которые ему поставили в психиатрической клинике, где он провел полгода. Вернулся он уже после смерти Бунина. И Бунин в последние годы, вот в 48-м, 49-м, 50-м, 51-м, Бунин как-то подобрел к нему, но это было чисто материально понятно, даже не в смысле финансово, а именно материально, потому что Бунин был очень слаб уже, и ему нужен был уход, и постоянно он болел. И Зуров помогал Вере Николаевне, и он был как бы медсестрой, медбратом. Он и массаж Бунину делал, и перевязки без конца делал, и кормил его, потому что он умел готовить и знал, что полезно, а что нет Бунину, и так далее, и тому подобное. Вот где-то с 48-го года их отношения уже, опять-таки, изменились в хорошую сторону. А вот напряжение было, вот, начиная с 33-го, и все, как я и сказала, все оно усугублялось и усугублялось.
А вот эти нервные проблемы, нервные заболевания Зурова могли быть как-то связаны с той самой контузией, о которой вы уже упомянули в начале?
С контузией они могли быть связаны, они могли быть генетическими, поскольку когда Зурову было 3 года, его мать покончила жизнь самоубийством, она застрелилась из какого-то револьвера. И это тоже ведь о чем-то говорит, это раз. Во-вторых, действительно, вот контузия, она сказалась, я думаю, не только на болезни, она сказалась еще на памяти. Зуров постоянно искал какие-то свои корни. Он никак не мог вспомнить, что и когда там с ним было. У него были какие-то очень обрывочные воспоминания о детстве, например. И они не складывались в такую цельную картину. И я думаю, что это и была вот эта вот контузия. А потом, ну, вся его жизнь, она была настолько нервной, дерганной, и он настолько был зависим все-таки от Бунина, что это тоже, конечно, работало на болезнь. Я думаю, что, как всегда, бывает, нет одной причины, это целый комплекс причин, которые приводят человека в такое состояние. И контузия, и генетика, и жизнь – все это слилось и в итоге вот погубило его как писателя.
этом мы заканчиваем разговор с профессором Таллинского университета, историком литературы Ириной Белобровцевой. Ее книгу «Леонид Зуров. В тени Бунина» недавно выпустило московское издательство «Азбуковник». «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем. В эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Медведев. Даже Медведевы – два брата. Два брата-близнеца. Жорес Александрович и Рой Александрович Медведевы. Все-таки это разные люди, разные судьбы, разные биографии, разные географии. Поэтому мы с Андреем Гавриловым условились сделать две программы, по одной на каждого брата. И сегодня просто по алфавиту Жорес Александрович Медведев. Андрей, традиционный вам вопрос. Когда вы впервые услышали это имя?
Вы знаете, Иван, это имя я услышал после того, как познакомился с его книгой «Биологическая наука и культ личности», потому что она ко мне попала в самиздате. И почему-то без фамилии автора. Я вот думал, как такое могло случиться, никакого разумного объяснения я придумать не смог. Наверное, просто листок потерялся. И эта книга мне попала в руки, и, честно говоря, если бы не флёр и не аура самиздата, я, может быть, тогда, в молодые годы, не обратил бы на нее большого внимания, потому что, ну, в конце концов, были такие эффектные самиздатовские публикации, а тут вдруг биологическая наука, ну где биологическая наука и где я? Но я помню, что когда я в нее начал вчитываться, я ее прочел довольно быстро, что было неожиданно для самого себя, и вот так можно сказать, что я познакомился с именем, или вернее произведением Жореса Медведева. И только потом, когда я уже отдавал самиздат обратно тому человеку, который мне ее передал, я спросил, ну, а где автор-то, это что? И получил ответ, это Жорес. Фамилия названа не была. И Жорес, меня, помню, меня поразило, потому что я уже, как юноша до этого политизированный, знал про существование Жана Жореса, имевшего непосредственное отношение к французской компартии, и никак не мог сопоставить это внутри себя. Каким образом Жан Жорес, тому времени благополучно уже отошедший в мир иной, вдруг смог написать книгу про культ личности. Но довольно быстро это недоразумение, мое собственное, разумеется, было развеяно.
Я познакомился с фигурой, точнее, с произведениями, а еще точнее, с именем Жореса Александровича Медведева довольно рано. Мне кажется, что просто взрослые употребляли это имя и называли его в своих разговорах, потому что отец у меня был физиком, и в семье были, естественно, научники, и биологи, и всякие естествоиспытатели. И Жорес Медведев был очень активной фигурой сам издата в 60-е годы. Его читали, передавали. Наверняка ходила по рукам вот эта книга о биологии и культе личности. Нисколько не сомневаюсь. В научной среде тогда этот сам издат не очень-то и преследовался. Конечно, он тоже изымался, но еще больше, по-моему, он распространялся. Во всяком случае, взрослые читали этого автора, о нем говорили. Не думаю, что это имя пришло из радиоголосов, скорее всего, просто из взрослых разговоров. Никакого интереса это у меня не вызвало, а вот в пересказе, конечно, я, как всякий 10, там, 12, 14-летний мальчик и подросток, я хорошо себе, относительно хорошо себе представлял о том, что происходило с биологической наукой, с генетикой в эпоху культа личности. Потому что присказка «генетика – продажная девка империализма», по-моему, знали все, не вкладывая в это вообще никакого политического смысла. Просто смешно звучало. Вот и все. А прочитал я Жореса Медведева довольно поздно. Именно потому, что мне стала попадаться литература, которая отталкивала и вытесняла фигуру и мировоззрение обоих братьев Медведевых. И поэтому
Может быть, жаль, что я прочел его поздновато, потому что когда я стал его читать, то там было довольно много интересного и даже симпатичного для меня. Так сказать, не в социалистических взглядах того и другого брата Медведева, а в целом в позиции довольно уравновешенной, спокойной, не нервической. И мне вот этот тип изложения, когда с нервами все в порядке у автора, мне всегда импонировал. А что, Андрей, читали вы, вот кроме этой книги? Вообще, Медведев для вас, Жорес, остался автором только этого текста или как-то ваше познание шло вширь?
Нет, ну, конечно, вширь, потому что, ну, для начала я столкнулся с словосочетанием «Рой Медведев», уже узнав, что есть Жорес Медведев, и никак не мог сопоставить, что же это за однофамильцы такие, которые пишут на схожие темы, или, вернее, со схожими взглядами, со схожим мировоззрением, и как это вообще между собой соотносится. Тут мне пришлось, конечно, попытать некоторых знающих людей и внимательно послушать некоторые голоса, которые, правда, были рассчитаны на тех, кто уже в курсе, что Медведевых двое. Короче говоря, я выяснил, что есть два брата. Кстати, что они близнецы, я узнал много-много-много позже. И когда я заинтересовался творчеством братьев, то так получилось почему-то, что, может быть, потому что вокруг меня было очень мало, естественно, научных кругов, скажем так. Все круги были какие-то другие. И так получилось, что я читал прежде всего Роя Медведева. И в какой-то момент, ну, имя Жореса все время было на слуху, в какой-то момент, я помню, мне просто стало интересно. Ну, Рой Медведев, да, вот он сам издатель, голоса о нем говорят. Ну, а Жорес-то, Жорес. И начал читать другой, и тут натолкнулся на книгу «Кто сумасшедший?». Вернее, не на книгу, а тоже на самоиздатовскую версию этой книги. И я понял, почему я какое-то время ничего не мог нового найти о Жоресе. Я не знал к тому времени, что он сидел в психиатрической лечебнице. Как-то вот эта борьба за его освобождение, ну, исключительно, наверное, в силу моей молодости, прошла мимо меня. Я все это узнавал уже постфактум. Но когда я постфактум набрал довольно много информации, я заинтересовался личностью Жореса, и на какой-то момент он отодвинул от меня личность, или, вернее, творчество Роя Медведева, хотя, повторяю, большая, может быть, публицистичность тем Роя Медведева, наверное, мне все-таки в тот момент было интереснее. Но вот, тем не менее, я стал больше интересоваться судьбой Жореса. К тому же, раз он оказался в Англии, то он чаще звучал на каких-то радиостанциях, или, по крайней мере, про него чаще, может быть, говорили. И я пытался найти все то, что он написал, или, по крайней мере, все то, что до меня как-то доходило. Но долгое время вот эта их совместная работа «Кто сумасшедший?» оставалась, ну, для меня такой очень основополагающей. И я думаю, что не только для меня, учитывая, какую реакцию во всем мире вызвало его заточение в психиатрическую лечебницу, как к этому отнесся и как отреагировал Александр Солженицын. Ну, в общем, это было понятно, что это событие. Повторяю, к моему сожалению, я в этом узнал постфактум.
Давайте все-таки немножко познакомим наших слушателей с биографией нашего сегодняшнего героя, потому что в ней, мне кажется, таятся ответы, хотя бы, так сказать, приблизительные ответы, гипотетические, не буду приписывать нечто большее этому, гипотетические ответы на вопрос о том, а почему вот он такой инакомыслящий, а не другой. Жорес Александрович Медведев родился, как и его брат Рой, 14 ноября 25 года в Тифлисе. Википедия дает ему определение «советский диссидент». Это определение, которое, мне кажется, стоит потом обсудить. Биолог и писатель, брат-близнец, педагога и автора исторических работ Роя Медведева. Итак, родился в Тифлисе в семье полкового комиссара рабоче-крестьянской Красной Армии Александра Романовича Медведева и виолончелистки Юлии Исаковны. С 26 года отец этих близнецов стал слушателем, а затем преподавателем военно-политической академии в Ленинграде. То есть этот человек был институализирован и социализирован в самую, так сказать, в мясо советской системы. Он репрессирован был в 1938 году и умер в колымских лагерях в марте 1941 года. Мне кажется, может быть, вы возразите, Андрей, у вас другое представление, что судьба отца, который пошел верой и правдой служить советской власти, оказалось главным травмирующим фактором для сознания и Жореса, и Роя. Они остались в своей политической, идеологической позиции, в своем мировоззрении верны выбору своего отца. Они остались социалистами, они остались практически коммунистами-ленинцами, они стали антисталинцами и даже в чем-то антихрущевцами, но они продолжали быть верными как бы источнику коммунистической власти и коммунистической системы. Они не сомневались в положительности, в нравственности и в справедливости устройства советского общества. И все это, мне кажется, это мое личное мнение, было связано с этой вот травмой от несправедливой судьбы их отца. Итак, отец скончался в 41-м году, семья переехала в Ростов-на-Дону в 39-м, а в конце 41-го они эвакуировались обратно в родной Тбилиси. В феврале 43-го Жорес Медведев был призван в армию, участвовал в боях, в мае 43-го был тяжело ранен и в сентябре 43-го демобилизован. Он поступил в Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, агрохимический факультет, который окончил в мае 50-го года и тогда же защитил кандидатскую диссертацию. Был направлен на работу в Никитский ботанический сад, после открытой критики лысенковских псевдонаучных методов уволен и вернулся в Москву на кафедру агрохимии Тимирязевской академии. В 62-м году уволен в связи с написанием книги «Биологическая наука и культ личности», о которой вы, Андрей, уже упоминали, и которая широко циркулировала в самиздате. Газета «Сельская жизнь» объявила текст клеветническим. Эту газету совершенно случайно купил на вокзале Жорес Медведев, когда ехал из, кажется, Обнинска на свою дачу под Москву. И в ответ на эту публикацию он вскоре получил в почтовом ящике письмо приветствия, письмо поддержки от Александра Солженицына. Жорес Медведев перешел на работу в Институт медицинской радиологии в Обнинске, где организовал лабораторию молекулярной радиобиологии. Его жизнь дальше складывалась так. В 69-м году он был уволен в связи с выходом в Америке книги на английском языке «The Rise and Fall of» Трофим Денисович Лысенко, «Взлет и падение Лысенко». И в 69-70-х он написал две книги «Международное сотрудничество ученых и национальные границы» и «Тайна переписки охраняется законом», в которых критиковал ограничения в научном сотрудничестве и поездках за границу, а также цензуру почты и получаемых из-за рубежа журналов и книг. Тут тоже очень важный момент. Жорес Медведев критикует перегибы, критикует недостатки общей системы. Он не подвергает сомнению правоту, моральность, так сказать, всей социалистической конструкции. Надо еще сказать, что в 60-е годы, с 64 по 71 вместе со своим братом Роем, Жорес выпускал журнал «Политический дневник» в очень ограниченном числе экземпляров, но эти экземпляры попадали и в ЦК КПСС. Вообще, у братьев Медведевых до самого последнего момента, до эмиграции Жореса, до отъезда его в Англию, так будет точнее сказать, в начале 70-х, сохранялись очень тесные связи с высочайшими чиновниками и партийными деятелями в Советском Союзе. В мае 70-го Медведев был насильственно перемещен в Калужскую психиатрическую больницу, но за него вступилось, так сказать, целый выводок блестящих имен научных и общественных. Капица, Сахаров, Семенов, Астауров и другие писатели, Твардовский, Александр Солженицын, Дудинцев, Тендряков, Каверин. И эти события описаны в совместной книге Жореса и Роя Медведевых «Кто сумасшедший?». Она выпущена в Лондоне на русском языке в 71-м году. Жореса выпустили, и через некоторое время он получил приглашение в Англию работать в Национальном институте медицинских исследований в Лондон. И в декабре 72-го его руководство в институте в Боровске ему предоставило такую возможность — годичный отпуск для поездки в Лондон, что, конечно, вызвало немало критики в оппозиционных кругах Советского Союза. В январе 73-го Жорес Медведев с женой и младшим сыном приехал в Англию и начал работу в институте. Через полгода По обвинению в антисоветской деятельности Жерас Медведев указом Президиума Верховного Совета СССР был лишен советского гражданства. И началась совершенно другая его биография. Мне кажется, Андрей, здесь нужно сделать какую-то паузу, прежде чем переходить к заграничной части жизни Жареса Александровича, но я только напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Жорес Александрович Медведев.
Я хочу, с вашего разрешения, Иван, сделать маленькую сноску. Сейчас, может быть, не совсем понятно, что такое он прочел статью в газете «Сельская жизнь» и так далее, так далее. Ну, мало ли статей вроде бы сейчас публикуется, да? Если можно, я приведу цитату из «Роя Медведева». «Против Жареса развернулась интенсивная клеветническая кампания». Статьи с политическими обвинениями в его адрес публиковались не только в специальных журналах и в газете «Сельская жизнь». Одна из таких статей появилась в газете «Правда». А на очередном пленуме ЦК КПСС на Жареса и его работу обрушился первый секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорычев. Были и доносы в КГБ, письма и заявления в Академию наук и другие учреждения. А вот та статья, о которой вы сказали, в «Сельской жизни», она была написана президентом Восхнила Ольшанским, ну или, по крайней мере, им подписана, да, где он обрушился с критикой на Эфраимсона, Сахарова и Медведева. И вот дальше цитата. «Ходит по рукам», писал Ольшанский. Кстати, интересно, да, такое признание в существовании самиздата. «Ходит по рукам составленная Жаресом Медведевым объемистая записка, в кавычках, полная грязных измышлений о нашей биологической науке. Медведев доходит до чудовищных утверждений, будто бы ученые мичуринского направления повинны в репрессиях, которым подвергались в пору Сталина некоторые работники науки». Ольшанский предлагал привлечь Медведева и других подобных ему клеветников к суду за распространение клеветы. И вот именно на это, как вы справедливо сказали, и была реакция Александра Исаевича Солженицына и его письмо Жаресу, где он говорил, что, цитата, «за много лет буквально не помню книги, которая так бы меня захватила и взволновала, как эта ваша. Ее искренность, убедительность, простота, верность построения и верно выбранный тон выше всяких похвал. О современности ее нечего и говорить». Вот так оценил книгу Александр Солженицын.
Мне кажется, Андрей, что впору было бы поставить вопрос не биографический, а в целом, как бы миропонимательный, если можно так выразиться. Что я имею в виду? Относить ли Жореса Медведева к группе инакомыслящих? То есть относить ли его к диссидентам, к оппозиционерам, к инакомыслящим? Тут возможны самые разные оттенки, и они действительно очень важны, эти оттенки. Но вопрос, который я хочу задать, следующий. Мы когда-то с вами обсуждали нечто подобное. Но давайте вернемся к этому вопросу. Что ценнее в жизни общества? Правдорубство одних, открытые выступления против режима или теория малых дел? Шаг за шагом, отвоевывание пространства правды, уважение к закону и требованиям гражданского общества. Другими словами, упрощая, что ценнее? Театр на Таганке с его спектаклями, благополучно прошедшими репертком, или Солженицын с его раковым корпусом, ну, чтобы уже не говорить сразу о ГУЛАГе. Солженицын тогда наравне с театром на Таганке был разрешенным еще явлением, еще не полностью, так сказать, закатанным в асфальт, как произошло уже к эпохе ГУЛАГа, да? Вот что важнее? Я хочу еще раз услышать ваше мнение.
Мне почему-то первое, что пришло в голову, извините ради бога, это цитата из Маяковского, да? Кто там для матери более ценен? Мы говорим «Ленин» и вспоминаем «Партия», да? Мы говорим «Партия», вспоминаем «Ленин». Не точная цитата, но абсолютно точная по духу. Я не думаю, что здесь можно сравнивать. Да, конечно, может быть один какой-нибудь безумный человек, который выстрелит в эрцгерцога и начнет Первую мировую войну, но вряд ли именно он ее начал. Наверное, все-таки государства были к этому готовы. Так и здесь, мне кажется, нельзя быть проповедником в пустыне или среди людей, которые не понимают твой язык. Для того, чтобы люди тебя услышали, чтобы они понимали твой язык, могли оценить твою жертвенность и твои взгляды на то, как общество может или должно существовать, надо, чтобы общество, по крайней мере, говорило с тобой, часть общества, естественно, не, все общество не бывает, на каком-то общем языке. Театр на Таганке и Солженицын в эпоху Ракового корпуса, потом Круга Первого, потом ГУЛАГа, их можно, конечно, поставить на разные чашки весов, но они явления одного порядка. Что важно? Подготовить людей, зрителей, читателей, их детей к тому, что так жить нельзя, или просто сказать, что так жить нельзя. Я не думаю, честно говоря, что я готов вам дать ответ на этот вопрос, который удовлетворил бы всех наших слушателей. Я прекрасно понимаю, что у каждого свой жизненный путь, и ответ на этот вопрос человек находит, сообразуясь именно со своим жизненным путем.
Согласен с вами, мой вопрос был все-таки в значительной мере риторический. Тогда чуть-чуть более конкретный вопрос. Кем был Жорес Александрович Медведев? Диссидентом, оппозиционером, инакомыслящим? Ведь мы говорим с вами о нем в нашем цикле «Алфавит инакомыслия».
Ну, он, конечно, был для меня инакомыслящим. Вы знаете, какой пример вам приведу? У Роя Медведева, у Жореса есть еще одна общая книга, напомню, называется, если не ошибаюсь, «Из дневников», кажется, да, где собраны их воспоминания, их отдельные упоминания о разных людях. И, в частности, Рой приводит в качестве примера Юрия Трифонова, которого, разумеется, трудно обвинить в том, что он инакомыслящий. Но он не плыл в общем потоке. И это безумно важно. Его дом на набережной, который, кстати, поставлен потом был в том же самом театре на Таганке, это было явление, которое, может быть, он этого и не хотел, но оно готовило читателей, а потом еще зрителей театра к тем переменам, которые, в общем-то, как мы считаем, были в стране неизбежны. И это крайне важно. Поэтому я считаю, что можно сказать, что хотел Жорес Медведев быть инакомыслящим, а не хотел он быть инакомыслящим. Его попытки зачастую очень-очень успешные и удачные. Тем не менее, явить, извините за высокий штиль, явить народу правду были успешными и крайне важными. Поэтому для меня он, конечно, инакомыслящий, хотя, опять-таки, для меня он никогда не был активным диссидентом.
Соглашусь с вами. Есть еще один ракурс, которого нельзя не коснуться. Жорес Медведев в глазах многих, так сказать, зубров антисоветизма. Говорю, не в пежеративном, не в пеоративном, как бы это слово ни произносить, не в осуждающем плане, а в совершенно нейтральном. Зубры антисоветизма, то есть люди, абсолютно убежденные в своей позиции и следующие этим путем до конца. Например, Владимир Буковский, один из умнейших, тончайших, проницательнейших людей, который посвятил многие страницы своей замечательной книге «Московский процесс» о горе-суде над КПСС, посвятил Жоресу Медведеву и найденным там документам, их комментарию и так далее, и присоединил свое знание того, как вел себя Жорес Медведев, он, конечно, далеко не единственный герой этой книги, посвятил свое знание в качестве комментария к этой фигуре и к этой судьбе. И вот он описывает поведение Жореса Медведева на Западе, его участие во всевозможных слушаниях, бесконечные его интервью, данные западной печати и так далее, выстраивая, я имею в виду Буковского, выстраивая позицию Жореса Медведева в позицию агента влияния советских спецслужб. Он показывает, что Жорес Медведев выполнял очень нужные функции, которые всегда шли по шерсти политики Юрия Андропова, КГБ, ЦК КПСС, Брежнева и так далее. То есть Жорес Медведев не противоречил в своей деятельности на Западе тому, что хотелось бы видеть Советскому Союзу. Я предлагаю небольшой фрагмент исторической радиопрограммы из архива «Свободы». Программы, которая вышла в эфир
11 января 1975 года.
Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона ваш международный обозреватель Александр Воронин. На минувшей неделе в зарубежной печати появилось два интересных документа. Один – это заявление академика Андрея Дмитриевича Сахарова об усилении преследования инакомыслящих в СССР. А другой документ – это интервью проживающего ныне в Англии генетика Жореса Медведева, который говорит, что есть определенные сдвиги на пути либерализации и что эта либерализация, видимо, будет продолжаться. Либерализация общественной и политической жизни в Советском Союзе. Что же на самом деле происходит в СССР и кто из них более прав? Андрей Сахаров или Жорес Медведев? Вот, собственно, вопрос, который мы и обсудим в нашей сегодняшней беседе за круглым столом. В нашей студии поэт и писатель Александр Аркадьевич Галич, кстати, лично разговаривавший с Андреем Дмитриевичем Сахаровым по телефону незадолго до того, как в печати появилось вот это заявление, о котором говорил. В своем заявлении Андрей Дмитриевич Сахаров, в частности, сказал, что его почта перехватывается, почта не доходит до него часто, и что он бывает лишен возможности звонить по телефону за границу, что он получил ряд анонимных писем с угрозами расправиться с его зятем и внуком, если, так сказать, он не прекратит своей деятельности. Ну и кроме того, Сахаров сказал, что он никогда еще не чувствовал с такой силой нависшей над ним угрозы, даже в 1973 году, когда против него была поднята кампания в советской печати. А Жорес Медведев со своей стороны, указывая на то, что процессы исторически необратимы, что возможны изменения не только в рамках существующего режима, говорит в частности как раз обратное, что сейчас можно позвонить совершенно свободно из-за границы в Москву, получить любые данные. Потом, как другой пример, он приводит то, что передачи BBC не глушатся. Так вот, я сначала обращусь к нашему гостю Александру Аркадьевичу Галичу и попрошу его сказать несколько слов вот по поводу этих двух заявлений. Тем более, что вы как раз с Андреем Дмитриевичем сами говорили не так давно.
Ну, я пытался к нему позвонить 29 декабря. Был этот день у нас памятный. В этот день меня исключили из Союза писателей. И так как жена Сахарова была первым человеком, которому я об этом сообщил, она была случайно в Союзе, то потом регулярно в этот день 29 декабря Сахаров и его жена приезжали ко мне, и мы, так сказать, справляли очередной юбилей моего исключения. И вот в этот день, когда мы впервые оказались по разные стороны границы, я пытался дозвониться Андрею Дмитриевичу Сахарову, и ничего из нашего разговора не вышло, нас перебивали на первых же словах. У меня нет оснований сомневаться в справедливости того, что утверждает Жорес Медведев. То есть того, что его разговоры не прерываются. То, что он может позвонить в Москву и получить необходимые ему сведения. Так же, как у меня нет оснований сомневаться в правдивости слов Сахарова, тем более, что я лично свидетель того, как прерывается его разговор, в том, что его разговоры прерываются. Его почта перехватывается и не доходит до адреса. И вот в этом, мне кажется, в этом различии и заключается чрезвычайно важный, что ли, момент, и до некоторой степени даже ответ на поставленный в начале нашей передачи вопрос. Дело в том, что нельзя говорить о какой бы то ни было либерализации, пока законы страны остаются неизменными, пока все основные институты, все основные положения действуют по принципу, чего захочет власть. Власть хочет, чтобы Жорес Медведев разговаривал с Москвой, и она дает ему на это разрешение. Власть не хочет, чтобы Андрей Сахаров разговаривал за границей, и она не дает ему этого разрешения. То есть по-прежнему принцип, чего мы хотим. То есть по-прежнему бесправие. И какие-то, так сказать, отдельные частные моменты, на основании которых Жорес Медведев пытается, значит, построить свою версию о либерализации, мне кажется, не выдерживают никакой критики.
Это был фрагмент из программы «Радио Свобода. Круглый стол», записанный 11 января 1975 года. Мне остается только добавить в заключение нашего сегодняшнего разговора, что Жорес Александрович прожил долгую жизнь, скончался в 2018 году в Лондоне, прожив тем самым 93 года и несколько дней. Он много писал о геронтологических проблемах, о проблемах долголетия, очень увлекался правильным питанием и здоровым образом жизни, выпустил страшно много книг, некоторые в соавторстве со своим братом-близнецом Роем Александровичем. Вместе они затеяли
15-16 или даже больше томов совместное какое-то издание. Я не знаю, осуществилось оно или нет, Андрей.
Но, по-моему, оно осуществилось. По крайней мере, про 16-томник «Братьев Медведевых» я постоянно вижу упоминания.
Во всяком случае, Жорес Александрович – исключительно интересная, талантливая, противоречивая фигура, которую мы решили, и мне кажется, что мы были в этом правы, отнести к категории инакомыслящих и включить в нашу программу. И на этом очередной выпуск «Алфавита инакомыслия» закончен. Режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.